Всем добрый вечер. Сегодня прям суперинтересный состав у программы «Точка». А если вы не помните, то программа «Точка» — это такая программа, которая выходит последним на канале The Breakfast Show. Тем не менее, это не делает ее самой плохой. Это, наоборот, самая лучшая программа про высокие технологии и их социальное применение. Но на этой неделе у нас и с вами будет эксперимент, о котором я расскажу чуть попозже, потому что нужно представить всех экспертов, по той причине, что у нас их сегодня целых один Григорий Бакунов, но мы в нем на 100% уверены, что он справится, потому что мы в него верим. Да, на обложке есть Оскар, но Оскар, к сожалению, в последний момент взял самоотвод, у него были причины, мы его все равно любим, мы его все равно ждем. Вот. Ну а меня зовут Денис Ольшанов, и я буду вести эту программу сегодня. Поставьте обязательно лайки, но в тот момент, когда поймете, что вам интересно то, что будет происходить сегодня. Почему я так настойчиво об этом напоминаю, точнее говорю? Все очень просто. У нас сегодня небольшой эксперимент. Мы собрали в одну программу все темы, которые копились очень долго, которые более технические и абсолютно не социальные. Ну, практически абсолютно не социальные, не политические. И нам кажется, что это должно быть интересно. Что же, тем не менее, что самое смешное, первая наша тема, она, к сожалению, завязана все-таки на некие социальные аспекты. Тут некоторые не очень осознанные и не очень сознательные ресурсы и журналисты, и СМИ начали заявлять, что вот, дескать, YouTube тоже, по примеру Apple, рассылает письма всем своим креаторам, которые на русском языке для русской аудитории, зарегистрировавшись в России, рассказывают о том, как же с помощью VPN обходить блокировки. Мы получили комментарий от автора канала, на котором мы сейчас находимся, и он сказал, что это все ерунда. Но может быть, Гриш, ты что-нибудь слышал по этому поводу, помимо этого комментария?
Знаешь, есть такое хорошее английское выражение wishful thinking, или выдавание желаемого за действительное. Ну, я уверен просто, что есть некоторое количество русскоязычных ютуберов и русскоязычных блогеров, которым, во-первых, нужна была шумная тема, а во-вторых, они хотели выдать желаемое за действительное, пытаясь, видимо, я не знаю, как-то рассказать всем, насколько все плохо вокруг. По факту ничего YouTube не рассылал, по крайней мере, мы не видели ни одного такого достоверного письма. Я знаю, что периодически, точечно от Ютуба приходят блокировки, но не письма, а именно блокировки тех или иных роликов, которые происходят по требованию Роскомнадзора, но это, кажется, уже всем привычная практика, тут уж с этим ничего не поделаешь. При этом, конечно, надо отдавать себе отчет, что если бы на Ютубе запретили говорить про VPN, то, наверное, единственное, что правильное можно было бы сделать, это в контенте, который... Даже не так, сейчас давайте по-другому сформулирую. Закрыть весь контент, который вы отдаете на территорию Российской Федерации. С логикой, что если вы не знаете, как воспользоваться VPN, то нас даже не смотрите. Тут же есть интересная проблема, связанная с тем, что на современном YouTube, как вы понимаете, для людей, которые работают чисто на русскоязычную аудиторию, практически нет монетизации. То есть у YouTube у самого нет монетизации на российскую аудиторию. На ту, которая находится на территории России. И, ну, как бы, какой простой способ есть? Простой способ очевиден. Это звать всех переключаться на VPN, потому что тем, кто заходит на наши каналы через VPN, все-таки показывают рекламу. А там, где показывают рекламу, там, соответственно, и на канал приходят хоть какие-никакие, но деньги. В общем, вся эта цепочка, на самом деле, сильно сейчас завязана на VPN, и, ну, будет здорово, конечно, если вдруг в какой-то момент окажется, что Роскомнадзор действительно решил ничего не блокировать больше. Хотя, впрочем, он же и не блокировал, я напоминаю. Это же все проделки злобного Гугла, который не дает Ютубу нормально работать в России. Но, тем не менее, если вдруг окажется, что все это теперь не заблокировано, то, я думаю, как ни странно, часть российских ютуберов немножко даже пострадает, потому что у них просто модально уменьшится доход.
Это, на самом деле, последняя часть, конечно, да, абсолютная правда. Меня гложет такой вопрос, даже несколько не меня, а скорее такого внутреннего внутреннего Нормиса, скажем так, человека внутри меня, который далек от технологий. А нету ли такого, что раз Роскомнадзор и прочие органы пытаются блокировать информацию о распространении VPN, что нельзя ли это воспринимать как сигнал того, что они в обозримом будущем не смогут найти решение, как заблокировать гарантированно VPN? Или это тоже wishful thinking?
Ну, во-первых, нельзя заблокировать гарантированно VPN, но можно очень сильно затруднить его использование. Дело в том, что родные, ну, как бы встроенные в операционную систему средства настройки VPN, они довольно ограниченные, но они сложные, и пользоваться ими нелегко. Поэтому в большинстве случаев люди, особенно на мобильных телефонах, не настраивают вручную VPN, а используют для этого готовые программы, обычно от разработчика этого самого VPN. И, ну, по большому счету, то, что сейчас Apple делает, это выкашивает все такие приложения из стора по требованию Роскомнадзора. И, скорее всего, на iOS это прям будет сложно теперь настроить VPN. Это, наверное, тот максимум, который сейчас можно сделать. Параллельно вместе с этим можно пытаться блокировать протоколы, что, собственно, уже сейчас и происходит. Это автоматически означает, что для большой части VPN-провайдеров, которые не предпринимают усилия для того, чтобы защититься от Роскомнадзора, ну, их функционирование будет нарушено на территории нынешней Российской Федерации. Я думаю, что там будет, ну, довольно сложно, потому что часть этих сервисов используется как средство обеспечения безопасности для, там, не знаю, для российских банков, еще для чего-нибудь. Помните, год назад в какой-то момент из-за попыток ограничить работу VPN, а вдруг внезапно перестали работать где-то банкоматы, где-то кассовый аппарат. И вот это такая вот история. Это попытка заблокировать VPN как таковой. Но до тех пор, пока не будет сделан, ну, как бы важный переход от черных списков к белым, сейчас я попробую пояснить, что это значит, мы, в принципе, можем еще надеяться на борьбу и продолжение работы VPN. Что такое переход от черного списка к белому? Это в текущих условиях Роскомнадзор, по сути, с помощью своих ТСПУшных вот этих коробочек не дает, как бы не пропускает то, что он считает вредным и плохим. И это, ну, такое правило черного списка, да, у тебя в черном списке написано не пропускать на вот эти сайты, не пропускать на вот эти IP-адреса, не пропускать что-то похожее вот на это, ну, то есть такое, как бы что-то ограниченное не пропускать. Но рано или поздно, мне кажется, все к этому идет, рано или поздно произойдет переключение в обратную сторону, когда будет отбрасываться все, кроме того, что официально разрешено. Ну, то есть ходить на, как бы, на kremlin.ru или там kremlin.su, я уж не очень помню, можно будет по любому протоколу, хоть у тебя 10 VPN внутри. Но если ты пытаешься отправить какие-то сетевые пакеты на адреса, которые неизвестны, или по протоколам, которые неизвестны, то все, до свидания, давайте это все блокировать. И при таком подходе бороться будет, ну, невероятно сложно. Настолько, что, наверное, можно будет переходить к тем практикам, знаешь, как в приграничных территориях Китая. Там большая часть китайцев покупает сим-карты соседнего государства для того, чтобы пользоваться мобильным интернетом без ограничений. Ну, потому что там через 10-15 километров все-таки вышка добивает, и можно спокойно пользоваться интернетом. Думаю, что вполне себе легко представить картину, в которой есть приграничные регионы, в которые нелегально заводится нормальный интернет, который потом раздается теми или иными способами по остальной территории страны, с этим борется. Это такая контрабанда интернета, как контрабанда информации. Короче, очень интересное будущее выглядит. Прям очень интересное.
Да, фантастическое будущее. Но слушай, про фантастические будущие. Тут ведь одна фантастика на этой неделе, на прошлой неделе, будем честны, практически случилось. Есть такая веселая монета, про которую все говорят, что это скам, что все говорят, ну, многие говорят, что это скам, что это пузырь, что это обман. Тем не менее, биткоин приблизился к 100 тысячам. Он на прошлой неделе стоил 93 с чем-то тысячи долларов. Ну, точнее, как мы все знаем, он стоил один биткоин, но за него давали 93 тысячи долларов. И это уже, мне кажется, революция, с которой мы уже ничего не сделаем, и будущее все-таки выглядит как не фиатные деньги, а вот такие вот блокчейны? Или это опять же таки слово сегодняшнего эфира «wishful thinking»? И это просто кому-то понадобилось вывести очень много денег откуда-то, и так случилось, что оно стало дороже?
Сложно определить, что на самом деле является причиной, а что следствием. Последние много лет, последние года три, наверное, рост биткоина довольно сильно был сдержан регуляторами. Как бы есть регуляционная стратегия, которая постоянно показывала, что ай-яй-яй, нужно быть очень осторожным с этими вашими биткоинами, потому что это сплошное кидалово и там все такое. И особенно активно там в качестве главного борца за эту идею выступал SEC. Это такой американский регулятор, который определяет, чем можно и как можно торговать на рынках, что такое ценные бумаги, ну и так далее. И по большому счету то, что биткоин не рос все это время, это следствие того, как SEC организованно боролся со всей этой криптой, потому что, ну, есть понятная причина. Дело в том, что криптовалюта, штука такая, она очень анархическая, плохо управляется государством, сложно поддается государственному контролю, через него легко заниматься отмыванием денег. Ну, как, на самом деле, не очень легко, но легче, чем, например, с деньгами, которые лежат в банке, конечно. И из-за этого много государственных регуляторов с этим боролись. Почему вдруг биткоин резко скакнул? Чтобы вы понимали, резко скакнул — это не в смысле он скакнул в два раза. Нет, он скакнул с 60 до почти 100, то есть там это не гигантский какой-то прыжок, это всего 40%. Я думаю, что, ну, нехорошо так говорить, но, наверное, это там где-то сравнимо с с курсовым изменением в паре рубль-доллар. 7-8, оно примерно, там, примерно одинаковое. Так вот, этот скачок, он на самом деле, скачок биткоина, не рубля, конечно, обуславлен во многом тем, что стало понятно, что побеждает Трамп на выборах, и там перед этим рос, собственно, на обещаниях Трампа пойти, в смысле, выиграть в этой гонке. Сейчас все очень просто. Трамп на каждом углу говорит о том, что он собирается активнее работать с криптовалютами. У него есть в качестве консультантов и человека, который активно будет помогать ему работать, есть Илон Маск, который, напоминаю, давний любитель криптовалют в разных видах. И то, что эти люди активно двигаются в сторону управления государством, и то, что они говорят в процессе, создает очень много оптимизма для инвесторов. На этом оптимизме биткоин немножко и растет. Немножко, потому что бывали времена, когда он на подобных новостях вырос бы на 1000%. А сейчас это всего ничего, действительно, каких-то 40.
Да, вообще прекрасное будущее, где, с одной стороны, гигантскую страну ограничивают в интернете, а с другой стороны, во всем мире деньги ушли в интернет. И вот, вот и думай. А тем не менее, у нас есть гораздо...
Они ведь не ушли. Сейчас, они ведь не ушли никуда. Это же криптовалюта существует довольно давно. И на самом деле, в данном случае, криптовалюта — это просто альтернативный источник для инвестирования. В смысле, это же не... Слово «валюта» там многих смущает. На самом деле, это ведь не замена каким-то там классическим деньгам. Это, ну, такой инвестиционный инструмент. Им можно пользоваться как чем-то, что заменяет деньги, но можно станет, на самом деле, по-настоящему этим пользоваться лет через 20, когда колебания курса будут, ну, давайте скажем, существенно меньше. Потому что сейчас на этот курс влияет буквально все.
Ты знаешь, я однажды в магазине в Вильнюсе покупал контроллер игровой для биткоина. И это процесс весьма интересный и своеобразный, по той причине, что мне пришлось ждать где-то минут 5 или 10, пока пройдет транзакция, и она завершится. И это тоже, да, очень важный момент, который не позволяет биткоин сейчас воспринимать как штуку, которая, да, как карточка, которую ты сейчас якобы заплатил, а деньги от тебя переведет банк через несколько дней, и то не факт, что через несколько дней, а не через несколько недель в данной ситуации. Но да, про проценты и интересные проценты. Есть прекраснейшая новость последних недель. точнее, интересная новость последних недель о том, что, судя по всему, ChatGPT, в частности, и AI-инструменты в некоторых вопросах в состоянии превзойти врачей. В частности, даже не в том, как они поставят диагноз, и не в том, как они находят болезни, а в том, как они общаются с пациентами. Внезапно ChatGPT оказался более эмпатичен при ответах на сложные вопросы, которые задают пациенты врачам. И это фантастика, с одной стороны. С другой стороны, я помню историю, по-моему, времен ковида, когда нейросети пытались обучить определять по снимкам легких заболевания, и, соответственно, она нашла себе такой шорткат для того, чтобы облегчить обучение, и просто обучалась по подписи определенного врача из определенной больнички, и это было замечено потом. Тем не менее, вот мне кажется, ChatGPT и, в принципе, ИИ – это вещь, которая нас чаще всего заставляет задать один и тот же банальный вопрос. Будущее уже здесь или мы только на пороге?
Угу. Ну, видишь, будущее же штука умозрительная. В смысле, его как бы не существует как такового. Есть только здесь и сейчас. Прошлое – это что-то наши воспоминания, а будущее – это какая-то воображаемая конструкция, которая вообще, в принципе, не существует. И воспринимая... как бы вопрос напрямую, будущее сейчас или когда. Ну, будущее, оно сейчас, просто оно сейчас в наших головах. И здесь такая же история. У нас, знаете, есть вечная проблема. Мы, оценивая разных людей и качество их работы, часто слишком, ну, как бы, слишком эмоционально подходим к этому вопросу. Я напоминаю вам, что, в принципе, врачи, как таковые, не сказать, чтобы суперэффективно справляются со своей задачей там, диагностирования и лечения. В принципе, медицина прямо сейчас – это одна из самых, наверное, слабых научных областей. Она очень быстро развивается вперед, как бы она очень быстро идет вперед, развивается. Но сказать, чтобы это прямо сейчас суперэффективная какая-то штука, ну, это, наверное, сложно. И все это накладывается еще на тот факт, что врачи, которые, собственно, практикующие, не научные специалисты, а практикующие врачи, это, в принципе, люди, которым свойственно ошибаться. Мы врачам врачебные ошибки прощаем очень легко. И, ну, потому что человек вообще сложный, и в большинстве случаев пациент, как вы понимаете, не в состоянии оценить, его вылечили прям объективно или нет. Однако вот этот кейс ChatGPT хорошо показал, что часть врачей, особенно врачей первой линии, похоже, будет довольно легко заменить. Врачей первой линии – это вот то, что называется сейчас в большом мире называется GP, да, врачи общей практики. То, что в российской практике часто называют словом терапевт. Большая часть из людей, которых называют терапевтами, терапевтами не являются, потому что они не занимаются непосредственно терапией. А это люди, к которым вы приходите для того, чтобы сказать: доктор, у меня, когда нажимаю вот здесь вот, то вот там вот болит. А он тебе говорит, что, наверное, у тебя что-то с ногами, и ты, пожалуйста, пойди к специалисту в этой области. Вот эта категория людей, она на самом деле довольно быстро и довольно легко заменима. Причем заменима не из-за того, что ChatGPT лучше, или там любые современные нейронки лучше понимают медицину. Нет, она заменима, потому что ChatGPT не устает, у него не портится настроение, он в состоянии внимательно относиться к каждому кейсу, который приходит. Есть, знаете, старая такая работа, которая показывает, научная работа, которая показывает, что у типичного участкового врача, у типичного там врача общей практики или семейного, качество диагноза напрямую зависит от качества его сна и от того, в какой момент он попытается принять то или иное решение. В какой момент, в смысле, утром или вечером. И, ну, это же пугающая штука, когда ты знаешь, что у тебя врач сова, и к нему нужно вечером приходить для того, чтобы решение было на 2% более качественным. Хорошо, что ты про своего врача такое знаешь. А если ты не знаешь ничего, ты не можешь получить решение максимального качества, ты получаешь решение какого-то качества. В случае с любыми нейронками этой проблемы просто нет. потому что, повторюсь, она не устает, ее качество довольно предсказуемо. Если представить себе, что у нас в какой-то момент появляется не нейронка, а консилиум из нейронок, то есть не один искусственный интеллект, а несколько интеллектов, которые по-разному, подходя к решению вопросов, друг с другом договариваются, разговаривают и, глядя на тебя, принимают какое-то околомедицинское заключение. Я думаю, что это будущее совсем недалеко, оно прям совсем рядом, и цифры, которые сейчас показывает OpenAI в диагностировании, при том, что на самом деле ChatGPT ведь запрещено ставить диагнозы. ChatGPT сам по себе, он диагнозы как таковые не дает, он использует очень такие расплывчатые формулировки. Но тем не менее, если вы придете и расскажете ему про свои симптомы, то вероятность того, что что ChatGPT скажет вам ваш правильный условно диагноз или расскажет, выдаст вам какое-то правильное решение, приблизительно около 90%. То есть это...
Да. Да, тут интересный на самом деле момент, потому что было исследование начала этого года, педиатрическое исследование, и, соответственно, точно так же в нейронки, в частности, в ChatGPT загружали кейсы детей и, соответственно, давали оценку, насколько, в каком проценте случаев он давал верные рекомендации и принимал верные decisions. Соответственно, вот сейчас, смотря на новое... на новую вот эту вот работу, где доктор в среднем получает скор 74%, оценку 74%, а доктор, который использует AI, 76%, особенно фантастически звучит, что в январе этого года количество точных диагнозов было в районе 17%. Да, это чуть-чуть разные подходы, чуть-чуть разные кейсы. Я подозреваю, что эти проценты друг на друга не натягиваются одинаково, но тем не менее, с каждым это просто какая-то фантастика, как быстро это развивается. И в разрезе того, как быстро это развивается, особенно интересно становится исследование другое, которое было опубликовано в Nature Computer Sciences, о том, что уже к концу, к 2030 году объем отходов от того, что мы просто используем ChatGPT либо подобные нейронки, будет... Сейчас я точно... Вот у меня перед глазами эта цифра закрыта с дуру. А миллионы тонн электронных отходов, то есть в районе 5 миллионов. И это просто какая-то тоже запредельно интересная фигня, потому что мы, с одной стороны, вроде как делаем мир лучше, а с другой стороны, мы, может, и не совсем лучше делаем.
А ты понимаешь, что такое эти самые электронные отходы?
Честно сказать, я хотел это от тебя услышать, потому что я воспринял эту штуку буквально следующим образом, что это отходы, то есть это от использования ресурсов для создания, во-первых, электроэнергии.
Нет, все сильно проще, подожди, нет. И waste, это, у этого есть прям конкретное определение, это устройство, это старые устройства, которые выкидываются. То есть и waste, это на самом деле буквально электронные отходы. Те устройства, которые больше не используются или больше не работают. И когда ты читаешь новость о том, что к 30-му году количество e-waste прямо будет чудовищно расти, здесь есть много разных, разных смыслов. Во-первых, безусловно, появляются все новые и новые железки, на которых раньше искусственный интеллект работал, а теперь нет, считается, что это все мелочи какие-то. В смысле, что эти старые железки больше не подходят. Это с одной стороны. А с другой стороны, в этот самый e-waste попадают также и устройства, которые раньше всем подходили, а теперь решили обновить, потому что в них искусственного интеллекта нет. Понимаешь? То есть, в целом, то, что приход искусственного интеллекта приведет к образованию огромного количества мусорных свалок со старыми железками, Как бы в этом никакого уделения никого нет. Я напоминаю, когда люди начали массово переходить на двигатель внутреннего сгорания и на автомобили, огромное количество телег и карет оказались на свалке. То есть это просто естественный процесс, такой естественный процесс развития человечества. Мы всегда, когда переходим на какой-то новый рубеж, мы все старое выкидываем, и больше того, и то, что мы производили на этом рубеже, то есть в самом начале, то есть все эти старые автомобили, тоже выкидываем. В результате, безусловно, в 30-м году будет непросто. К счастью, этот e-waste, о котором мы говорим, он на самом деле не настолько страшен, как, например, те отходы, которые образуются в процессе, ну, не знаю, в процессе производства нефти. То есть это все на самом деле не такие уж и большие, и не такие уж и страшные истории. Есть большая проблема в целом, связанная с тем, это вот тем, о чем ты начал говорить, что при использовании искусственного интеллекта чудовищное количество электроэнергии требуется и чудовищное количество железа. Тут надо понимать, что мы на очень раннем пути развития этой технологии. Это прямо очень маленький кусок мы еще прошли. И для того, чтобы понимать, сколько на самом деле нам понадобится электроэнергии для того, чтобы тот искусственный интеллект, о котором мы мечтаем, начал работать, ну, пройдет еще, наверное, с десяток лет, прежде чем мы поймем масштабы хотя бы. Разные подсчеты есть, которые показывают, что для того, чтобы получить тот самый общий искусственный интеллект, то есть вот эту AGI, которую мы себе все мечтаем в своей голове, нам понадобится примерно столько же электричества, сколько сейчас тратится на всем земном шаре. То есть понадобятся совершенно другие способы для производства электроэнергии. Ну, дальше возникает вопрос, стоит оно того или нет, и нужно ли это человечеству или нет. Это, во-первых. А во-вторых, напоминаю, что производство электроэнергии на Земле растет довольно быстро и очень серьезными темпами. И больше того, предыдущий бум удешевления электроэнергии и попытки достать дешевую электроэнергию, он как раз был связан с криптовалютами. И по этому поводу есть такая чудесная гипотеза о том, что криптовалюты вообще в принципе изобрел искусственный интеллект для того, чтобы обеспечить себе облегчение развития. Потому что, смотрите, это штука, которая стимулирует выработку электроэнергии, дешевой электроэнергии, криптовалюты. Эта криптовалюта заставила компанию NVIDIA и многих других производить супербыстрые вычислительные системы, которые потом начали использоваться в искусственном интеллекте. Даже больше того, те люди, которые 10 лет назад активнее всего занимались криптовалютами, сейчас занимаются темой искусственного интеллекта. И в результате может так статься, знаешь, что мы вообще, в принципе, как человечество, уже довольно давно оптимизируем себя для того, чтобы произвести искусственный интеллект. Да, в процессе e-waste будет много. Но, слушайте, так или иначе, мы найдем способ, как с этим всем разбираться. Ну да, безусловно, это все неприятно. Но подойдите к этому с другой стороны. Весь тот набор редкоземельных металлов, там... всего, что у нас есть на Земле и что на самом деле потенциально токсично, это все, что мы так или иначе из Земли выкопали. То есть, безусловно, это вопрос исключительно нахождения достаточно дешевой энергии для того, чтобы превращать этот старый хлам во что-то более или менее нетоксичное и подходящее для того, чтобы это как минимум куда-то, не знаю, где-то захоронить, а может быть даже не захоронить, а из этого что-нибудь сделать. У человечества прямо сейчас слишком много ресурсов для того, чтобы думать о том, как переиспользовать мусор. Если вы там не избыточно сознательный, как там часть моих знакомых, и если вы не сортируете мусор, то можете начинать прямо сейчас. Это будет гораздо полезнее, чем задумываться о e-waste, честно. Дэн,
ты говоришь, что вот электроэнергия становится дешевле и доступнее, а я живу на острове, где до сих пор электричество добывают из бензина по старинке. Тем не менее...
из нефти, наверное, все-таки, нет?
Ну, конечно, из нефти, да. Из нефтепродуктов разнообразных. Тут есть интересный момент в плане дополнительных e-waste, потому что, да, сейчас практически 100% всех вещей, связанных с AI, во всяком случае, обучение, так 100%, это NVIDIA-вские, да, это уже даже не видеокарты, это уже специализированные процессоры, они уже даже не столько графические, сколько специализированные под вычисления сложные. Тем не менее, есть информация о том, что непосредственно команда OpenAI, та самая, которая стоит за ChatGPT, и самая крупнейшая на данный момент команда, занимающаяся AI, планирует в обозримом будущем, в частности, к 2026 году, выпустить собственные чипы, которые должны быть использованы, в первую очередь, я так понимаю, что именно для обучения. Потому что чипы, которые ставят у вас в компьютере для получения данных, могут быть, в общем-то, абсолютно любые. А тебе что-нибудь известно об этом, помимо тех слухов, которые пульсируют время от времени?
В смысле, о чем? О том, что для нейронок начали активно разрабатывать альтернативные чипы?
Даже не столько то, что начали, это понятно, а что OpenAI собирается с ноги влететь в этот бизнес и предложить свои решения для чипов именно. В частности, сотрудничая с тем же Broadcom, сотрудничая с фабриками TSMC, но просто уже подстраивать эти чипы под свои нужды как самого главного игрока на этом рынке.
Здесь все довольно запутано. Дело в том, что никакой достоверной информации по этому поводу нет, и больше того, даже по рынку никаких слухов не ходит. Однако есть Reuters, у которых есть свои каналы, свои слухи, свои какие-то источники, и они в какой-то момент накопали тут, это было в конце октября, что Broadcom и TSMC в сотрудничестве с OpenAI делают новый чип для искусственного интеллекта. Там речь не идет о том, что это будут свои собственные какие-то, свои собственные производства, в смысле, не свои собственные заводы, а это по-прежнему тот же самый TSMC. И, скорее всего, это как бы процессор, который появится на будущий год. Почему это важно для всех? Потому что за процессоры, процессоры и чипы, которые используются в NVIDIA и в AMD, в двух главных производителях железа для искусственного интеллекта, сейчас огромный дефицит. И для того, чтобы от этого дефицита куда-то избежать, ну, куда-то уйти, как-то перестать испытывать дефицит и производить столько железа, сколько надо, иметь столько железа, сколько надо, вот появилась такая история про то, что OpenAI заказывает у Broadcom прям новые компьютеры. Но тут есть сильный подвох. Дело в том, что это в каком-то смысле перекладывание проблемы из левого кармана в правый, потому что на самом-то деле дефицит создается вовсе не NVIDIA. Дефицит — это средство производства, то есть средство создания этих самых графических ускорителей и разных других чипов прямо сейчас. А узким местом здесь является завод TSMC, который на самом деле и производит для NVIDIA подавляющее большинство, ну, то есть больше 95% всего, что есть в картах NVIDIA, это TSMC. И когда сейчас приходит Broadcom, ну, он же на тот же самый завод приходит, он же приходит на тот же самый TSMC, и понятно, что ни от какого дефицита таким образом избавиться нельзя, потому что ты утыкаешься в то же самое бутылочное горлышко, в ту же самую ситуацию, где, ну, по-честному, если непонятно, как сделать так, чтобы у тебя появились новые производственные мощности. Сейчас периодически мы видим, что появляется новость, что NVIDIA открыла завод в Неваде, или типа какие-то компании, которые пытаются что-то производить в Европе. Но в целом они... Почти, знаете, помните, как в конце начала 2000-х огромное количество компаний начали производить как будто бы японские или там европейские какие-то бренды в России, так называемый отверточный сбор с биосборкой. Ну вот в случае с NVIDIA все чуть сложнее. Чипы производятся по-прежнему на заводах TSMC, на фабриках TSMC, а сборка из этих чипов уже конечных изделий может производиться практически где угодно. Но узким местом по-прежнему являются чипы. И вообще пока непонятно, как человечество с этим будет справляться. TSMC сейчас это, наверное, одна из самых ценных компаний, которые вообще можно себе представить. И я тут вон в чате видел, что кто-то поддерживает слухи и рассказывает, что скоро по мне тут ядерная бомба прилетит. Так вот, человечеству надо бояться, чтобы ядерная бомба не прилетела на заводы TSMC, потому что встанет много революций сразу. Встанет вся революция вокруг криптовалют, встанет вся революция вокруг искусственного интеллекта и его применения. остановится огромное количество хостингов и всего такого. Да что там, господи, половина автомобилей производится на чипах, которые произведены на TSMC. То есть, на самом деле, сложно себе представить компанию с таким масштабным импактом на все человечество. Я где-то лет 10 назад начал говорить, что, знаете, ну, грустная история. Человечество отказалось от революции по производству 3D-принтеров. А как было бы классно, да, если у нас каждый бы в доме был такой принтер, ты нажимаешь кнопочку, а там нужное тебе устройство или нужная там тебе штука прям печатается прямо на дому. Никакая доставка не нужна. И я начал шутить, что человечество отказалось от 3D-принтеров дома, построив один гигантский 3D-принтер в Китае. Ну, это прямо очень похоже на правду, потому что все, что сейчас вы видите вокруг себя, с огромной вероятностью произведено в Китае. Но с чипами, конечно же, все не так совсем было, и чипы много где производились. Однако вот сказать, что у TSMC есть какие-то сильные конкуренты сейчас, мне кажется, прям невозможно. Есть остатки былой роскоши Intel, есть остатки там каких-то 3-4 компаний, каждая из которых в 10 раз меньше, чем TSMC. Но ну, сейчас это прям ключевой узел человечества. Знаете, как бы штука, которая двигает весь прогресс вперед, в смысле TSMC. И что мы будем делать, если там что-нибудь случится, непонятно. У программистов есть, Дэн хорошо знает эту историю, у программистов есть такое выражение, называется баз-фактор. Некоторые говорят фактор автобуса. Это когда ты собираешь команды из любых специалистов, очень важно сделать так, чтобы в твоей команде был ответ на вопрос, что будет, если автобусом собьют самого ценного члена команды. То есть всегда должен быть кто-то, кто в случае чего выступает номером два. Так вот, у человечества сейчас нет номера два для TSMC. Мы не знаем, что будет, если вдруг внезапно что-нибудь произойдет.
Ну да, даже я человек, который работал когда-то в компании, которая запускается, занималась выпуском микросхем, ну точнее разработкой их, навскидку могу вспомнить только еще два названия. Это X-Fab, который практически ничего не выпускает, ну, на фоне TSMC, и Micron, который вообще ничего не выпускает, будем честны. Тем не менее, таким аккуратным образом я предлагаю перейти к интересной работе от внезапно российских лабораторий искусственного интеллекта, которая вышла ну, совместно со студентами МИСИС и МФТИ. Они разработали средство, которое позволяет определять предметы, визуально, грубо говоря, определять предметы, даже в том случае, если в базе в памяти у самой нейросети вот аналогичного предмета не было. Ну, то есть с помощью каких-то хитрых методов, очень хитрых методов, на грани магии, на мой взгляд, получается поднять вероятность того, что нейросеть даст правильный ответ, что ей показывают, более чем на 20%, что на самом деле просто, опять же таки, выглядит и звучит прям очень вкусно и очень интересно.
Ну, ты правда считаешь, что оно как-то значимо? Вот смотри, давай я тебе пример приведу. Представь себе, что у тебя, у тебя есть твоя своя нейронка, да? И тебе показывают картинку, на которой один из объектов вообще непонятно, что такое. Ну, ты не знаешь, что это. То есть буквально, если бы ты знал, что это такое, ты бы знал, что это такое. Но ты не знаешь, что это такое. И тебе говорят, вот у тебя есть задача. Определи, пожалуйста, что тут такое, что тут изображено. Ты бы как поступал? Как бы ты действовал?
Ну, да, потому что явно начал бы, ну, если предположить, что я нейронка, то я бы начал бы присматриваться и пытаться додумывать. Это факт.
Не-не, я не о том совершенно. Ты как человек как бы поступил? Вот давай, вот у тебя есть такая задача. Тебе дали фоточку и говорят, блин, что-то тут нарисовано такое. Ну, как бы поступил я в такой ситуации? Я бы начал перебирать объекты, которые находятся вокруг, и которые я более-менее могу опознать, и пытался бы, ну, я не знаю, банально гуглить, а что еще встречается вот с этим, вот с этим, вот с этим. И в конечном итоге, рано или поздно, я бы, скорее всего, нашел тот объект, который кажется мне совершенно незнакомым, я его раньше не видел, как фрукт, который я никогда в своей жизни не ел. Но опознать его в конечном итоге могу. Так вот, нейронки, о которых идет речь, они работают точно так же. Они пытаются понять, что на самом деле находится на этой картинке, банально прикладываясь, ну, банально прикидывая, какие еще объекты находятся рядом, могут находиться рядом с теми, которые другие, которых я опознаю на фотографии. Есть и второй слой, когда ты видишь как бы какой-то объект, который для тебя похож, я не знаю, на уточку. И ты начинаешь идти гуглить, а что бывает похоже на уточку. И через какое-то время ты обнаруживаешь, что на уточку могут быть похожи губы человека, получившего хирургические вмешательства, укусы пчелы, например. Давайте что-нибудь попроще выберем. То есть у тебя есть много разных вариантов, как добраться до истины. И люди почему-то каждый раз удивляются, когда нейронка может делать то же самое. При том, что ведь очевидно, что у нейронки в целом память лучше, чем у тебя. Понимаешь?
Ну, если посмотреть с этой стороны, слушай, если посмотреть с этой стороны, то как бы да, просто, наверное, во многом это объясняется тем, ну, вот мое удивление объясняется тем фактором, что я уже привык скорее к галлюцинациям нейронок, так как я имел неосторожность зайти слишком рано в эту тему и начать ими пользоваться, и поэтому я каждый раз даже просто там, когда прошу написать summary страницы, еще что-то, я, по-моему, трачу больше времени, потому что я потом хожу на эту страницу и перепроверяю, а точно ли summary было написано. Так что, наверное, тут, да, я в неком роде неолудит, который просто считает, что колдуна нужно сжечь на костре, а он меня пытается обмануть. Ну
сжечь,
да.
Сжечь ведьм. Сжечь,
да,
ведьму.
Да, да, потом точно сжечь. Так.
А потом точно сжечь, да. Слушай, ну, не, правда, почему, вот откуда вообще возникают такие феномены? Почему люди так активно не верят тому, что нейронка может думать и принимать какие-то решения примерно так же, как человек?
То есть откуда это? Это, кстати, хороший вопрос и интересный вопрос, потому что, с одной стороны, мы реально, смотря на нейронки, прям очень рано начинали верить в то, что они мыслят, даже когда вот что современные чат-GPT, когда это было просто автодополнение в первом своем приближении, и уже тогда многие такие: мой телефон, который дополняет текст, знает меня, знает все обо мне, он понимает, как я мыслю. А с другой стороны, сейчас, когда это слово стало нейронка супер популярно, и оно стало популярно, но при этом каждый второй пытается показать, что вот ваши нейронки работают плохо, вот посмотрите, тут мало того, что 6 пальцев на руке, так еще вместо кисти тут ступня, люди сильнее начинают верить в обратную сторону, что это не мыслит, это просто изображает мышление, но... Ну, интересно, да, интересно, потому что хочется, вот мне очень супер хочется понять, насколько близки современные нейронки к тому, чтобы быть реальным интеллектом в будущем.
Угу. Ну, пока все это крайне далеко. Дело в том, что вот, ну, статья, на которую ты ссылаешься, и вот эта вот работа ребят из бывшего Тинькова, сейчас они, по-моему, Тибанк называются, да? Это же очень простая штука. Там люди читают заголовки, и как в том чудесном комиксе, где ученый изнасиловал журналиста, думают, что в заголовке журналист написал все правильно. На самом деле там статья очень простая. Она о том, что ребята научились все лучше решать одну конкретную задачу. И сейчас я тебе расскажу ее, в смысле, перескажу ее, и ты поймешь, насколько на самом деле мы далеки от настоящего искусственного интеллекта. Есть такая задача. Тебе показывают картинку, на ней незнакомый тебе объект. Тебе нужно обрисовать на этой плоской картинке границы этого объекта. Не понять, что это за объект, а просто обрисовать границы. Скажем, ты видишь человека на велосипеде, тебе нужно обрисовать велосипед. Так вот, по большому счету, ребята сделали нейронку, которая с большой вероятностью обрисовывает конкретный объект, даже не зная, что это за объект. Это прорыв, он небольшой, он значимый, потому что на самом деле эта технология много где используется, в смысле, этот подход много где используется. Скажем, тебе вовсе не обязательно в self-driving автомобиле иметь четкое представление о том, как называется каждое дерево или каждый объект на обочине или на дороге. Тебе просто нужно четко его обрисовывать для того, чтобы знать, что его надо объезжать. И, ну, это как бы важный, значимый кусок нашего будущего. Но пока, ну, давай честно, в большинстве случаев с этой задачей справляется 5-летний ребенок. Обрисовать незнакомый объект на картинке. Вот настолько мы далеки пока от большого чудесного будущего искусственного интеллекта.
Ну, на самом деле, 5 лет — это тоже уже много. Это уже прям человек-человечище так-то. А и ну, так же, как...
Моему человечеству 7, и да, безусловно, там как бы... Ну, это сильно более умное существо, чем мы привыкли считать базово. Не в смысле, что она гениальная, это, безусловно, тоже. Но в смысле, дети, в принципе, довольно умные сами по себе. Но... Многое ли они могут сделать? Много ли они могут выполнить работы и тех вещей, которых мы ожидаем от искусственного интеллекта? Нет, не очень много.
Это факт. А еще, я надеюсь, факт, что зрители, которые сейчас нас слушают, все-таки поставили большие пальцы вверх, лайки, потому что мы как раз заканчиваем с нейронками на сегодня. Если вас эти слова пугали, то не переживайте. Дальше мы начнем разговор про... квантовые исчисления, и тут будет еще страшнее и непонятнее. Хотя вроде несколько выпусков тому назад к нам приходил Иван, и он супер подробно попытался объяснить, как это работает. Я надеюсь, вы все помните. Даже я попытался запомнить. А исследования на самом деле не свежие. Прям вот эти вот новости, они все у меня в загашнике готовыми лежали очень давно. Но они выглядят очень интересно, очень вкусно и очень многообещающе, во всяком случае, на мой взгляд, человека, который в эту тему погружается время от времени, почитать, что же там уже произошло. Ну и первая вещь, исследовательская группа установила квантовую сеть между процессорами на расстоянии в 25 километров. И это на самом деле это безумно сложно, это безумно интересно звучит. Если вы хоть немного читали про то, как это все работает, вы понимаете, что на данный момент квантовые компьютеры — это такие... штуки, которые глубоко в бункерах, которые нужно супер-супер охлаждать и... Не то, что пылинки с них сдувать, там пылинки сдувать все, кто с них пылинки сдувает, будем честны. Тем не менее, 25 километров в Нидерландах, между двумя городами в Нидерландах проложена эта сеть. Это, насколько я, во всяком случае, понимаю, это первая полноценная сеть между двумя квантовыми модулями, двумя квантовыми компьютерами, и это, по сути, первый шаг для создания квантового интернета, если его можно так назвать, хотя, скорее всего, у него должно быть другое название. Да, квантовой сети как минимум. Звучит, опять же таки, фантастически для меня. Это вещь, которой я очень интересуюсь, вообще ничего не понимаю, но надеюсь, что, Гриш, ты понимаешь.
Слушай, я не очень сильно понимаю тему вокруг квантового компьютера. Наверное, это старость в том смысле, что мы последние 30 лет разговариваем про квантовые компьютеры, а ВОЗ и ныне там, в смысле, ничего толком пока не происходит. Есть много разных интересных заходов, собственно, тех, о которых вам Ваня рассказывал, но сказать, чтобы это сейчас какая-то штука не на стадии экспериментов, пока нельзя. Однако тема с квантовой сетью, она на самом деле крутая сама по себе, потому что, в принципе, тема квантовых сетей, там много всех будоражит сознание у многих людей. Потому что, во-первых, тема квантовой сети означает совершенно другие скорости передачи информации. Там буквально... То есть есть два варианта квантовых сетей, одна из которых подразумевает, по сути, мгновенную передачу информации, что во многом... нарушает представление человечества о том, как можно передавать информацию, да, но называть это информацией тоже не совсем честно, потому что кубиты, ну, они чисто формально являются информацией, а на самом деле мы, как я уже говорил, не знаем, что это такое. То есть у нас есть несколько гипотез. Напомню, в принципе, в современной физике есть две независимых теории, которые существуют независимо друг от друга, друг друга не опровергают, но никак не друг с другом не связаны. У нас есть все, что касается теории относительности, с одной стороны, а с другой стороны, у нас есть квантовая теория, которая как бы описывает устройство мира. И глядя на то, какой гэп между этими двумя теориями, складывается ощущение, что мы пока довольно далеки от понимания того, от понимания физики и работы Вселенной и на макроуровне, и на микроуровне. Но, возвращаясь к истории с квантовыми сетями, есть две разные гипотезы на тему того, как это может работать. Это может работать мгновенно, а может работать со скоростью света, что, как вы понимаете, тоже довольно неплохо. Но, тем не менее, построена была сеть, которая передает информацию, передает кубиты, состояние кубитов на расстоянии в 25 километров. На самом деле, глобально никакой разницы, насколько это много. То есть до этого все эксперименты с сетями проводились в рамках одной лаборатории там, или двух лабораторий на небольшом расстоянии. А сейчас это 25 километров. Прикол тут в том, что построение такой сети, оно не требует, как бы это сказать, не требует построения каких-то суперточных проводов там и всего такого. Это все-таки, по сути, передача информации посредством фотона. И фотон, как мельчайшая частица, не имеющая, по сути, массы, перемещается с максимально доступной для Вселенной скоростью. И, в принципе, это будет означать, построение такой сети по-крупному, по-настоящему, будет означать, что мы достигли предела скорости передачи информации. Но, повторюсь, мы бесконечно далеки пока от того, чтобы такая сеть в реальной жизни существовала. От момента появления первой настоящей компьютерной сети до момента ее начала эксплуатации гражданскими прошло что-то порядка 40 лет. Так вот, мы еще даже не в той стадии, когда квантовые сети похожи на военное решение, которое когда-то было для Ethernet сделано. То есть, на самом деле, все это пока очень-очень далеко от настоящей жизни. Но все равно очень интересно. С научной точки зрения интересно, и с точки зрения потенциальной интеграции в будущую жизнь общества тоже очень интересно. Там, знаешь, там, в принципе, у квантовых сетей есть много интересных моментов, которые могут быть интересны нашей аудитории. Например, по состоянию квантовой сети можно достоверно сказать, прослушивают сеть или нет. Ну, просто в силу того, что сейчас как правильно сформулировать-то? Попытка определить состояние кванта однозначно меняет состояние его, истории с противоположными спинами, как вы помните из рассказа Вани. И это автоматически говорит нам, что мы сразу по факту измерения состояния сети будем знать, измеряли ли это состояние до этого. Как? Достаточно круто звучит. Мне кажется, достаточно непонятно.
Ну, это абсолютно непонятно, конечно, но абсолютно круто.
Так часто бывает. На самом деле, если честно, тема вокруг квантовых компьютеров действительно такая, что большая часть специалистов в этой области тоже не всегда понимают, о чем толком говорят. По-честному, если. Ну, то есть, типа, это штука, которая плохо укладывается в нашу базовую логику. Вся история про квантовый компьютер — это история про чисто математические модели, короче. И математические модели — штука, ну, такая. Они лежат хорошо в голове у тех, кто их умеет считать.
Я буду честен. Ты вот сейчас вот начал объяснять, и я понял в этот момент, что вот у нас в загашнике осталось еще две темы про квантовые компьютеры, и просто одну из них нереально уложить в оставшиеся 7 минут вообще никак, потому что там даже в самой теме, в самой статье есть слова про магию. Поэтому давайте немного опустимся на землю и просто расскажем про еще один интересное исследование, которое попыталось показать, что при некоторых условиях на данный момент обычные наши компьютеры, ну, естественно, не те, которые помещаются у вас под ногами или на столе, а просто стандартные компьютеры, стандартные вычислительные центры в состоянии решать задачи и проблемы, которые до недавних пор, ну, и до сих пор часто считаются доступными для решения только и исключительно с помощью квантовых систем. Просто, да, возвращаясь к тому, что описывал Ваня, возвращаясь к тому, что описывал Гриша, слово «компьютер» тут тоже не совсем точно, по той причине, что сами квантовые эти системы, они требуют других алгоритмов. И вот у нас есть исследование о том, что эти самые другие алгоритмы с помощью той самой математики сложной и попытки понять и разобраться вполне себе могут быть решабельны с помощью обычных систем за большее время, нежели, во всяком случае, современные квантовые системы. Звучит?
За больше, за меньшее.
Да, за меньшее, да.
За меньшее время, конечно. Ну, не надо этому удивляться совершенно. Дело в том, что современные квантовые компьютеры — это настолько ранняя стадия. Там, ну, это устройство с совершенно минимальным количеством условной памяти, условных кубитов. И сравнивать хоть как-то это все с реальными современными вычислениями сложно. Но в данном конкретном случае, это же был Flatiron Institute, да, ребята, они доказали, что есть класс математических задач, который, казалось бы, изначально создан для того, чтобы решать его с помощью квантовых компьютеров, однако избыток мощности вычислительной, который сейчас есть у современных компьютеров, позволяет производить вычисления быстрее. И там прикол даже не в том, что они на практике это показали, а в том, что они доказали, что в этот класс задач, который раньше считалось только для квантовых компьютеров доступен, его вполне можно завалить железом, что называется. То есть засыпать это все достаточным количеством вычислительных мощностей обычных для того, чтобы решить эту задачу. В целом, этот подход очень понятный и правильный. Не надо ждать, пока появятся там 800-кубитные компьютеры и всякое такое. Можно всегда решать эти задачи прямо сейчас. И, ну, мне кажется, это очень, очень понятный подход сам по себе. Мы до сих пор во многих аспектах так делаем. Когда нам не удается придумать правильное использование какой-либо технологии, мы берем технологии предыдущего, а то и предпредыдущего поколения и просто добавляем немножко денег для того, чтобы потратить больше вычислений. И на самом деле это просто базовая норма современного человека. Мы вместо того, чтобы долго и упорно биться головой об стену и решать сложную задачу, часто принимаем решение использовать более простые алгоритмы, более простые подходы. Мне это на самом деле нравится. Мне кажется, что это правильный путь развития человечества. Ну, посмотрим, время покажет.
Ну, как человек, который не одно десятилетие работает в IT, и в том числе в чисто в IT-шных компаниях, я могу сказать, что подход, когда не будем переписывать, а добавим еще 20 серверов, он максимально рабочий, конечно. Но тут да. меня на самом деле вот в этом исследовании конкретно, в этой статье, меня на самом деле интересует следующий аспект. Мы можем ли хоть как-то предположить, что мы в состоянии построить квантовый компьютер достаточной мощности, ну, давать рост понятный и обозримый, потому что на данный момент то, как выглядит один квантовый компьютер, как каждый квантовый компьютер, это вещь, которая, ну, просто из категории, не знаю, легче блоху подковать, нежели сделать это в 10 раз, в 100 раз быстрее, мощнее. Или мы можем все-таки предсказать, что у нас будет это развитие?
Слушай, ну оно какое-то так или иначе будет. Не факт, что человечество дальше будет пушить именно систему квантовых компьютеров. Но ты вот, может, не помнишь, а я еще, к сожалению, или к счастью, не знаю, помню, есть такое волшебное слово «Cray». Знаешь, что такое «Cray»?
Я, кстати, не помню.
Короче, как в те времена, это 70, конец 70-х, начало 80-х годов, когда средний компьютер был размером с несколько шкафов холодильников, была такая компания, компания называлась Cray Research, собственно, там автором был Сеймур Крей. Это человек, который делал компьютер, который назывался, он даже назывался суперкомпьютер, Cray One. Он был суперкрасивый, очень странно выглядящий, стоящий бешеных совершенно денег. Но за счет своей архитектуры и перехода, простите, от ламп к транзисторам и всего такого, это была невероятная вычислительная мощность тогда. То есть это просто было совершенно что-то космическое. Это, на самом деле, длилось примерно до 80-х годов, но тем не менее. Представьте себе, супер мощный компьютер высотой почти 2 метра и весящий. Я, знаете, когда со стороны на него смотрел, я думал, блин, ничего себе, он, наверное, тонну весит. Я сильно ошибался, он весит 5,5 тонн, и это удивительная штука, как выглядели Крей. Так вот, понятное дело, что со временем они отмерли, потому что появлялись все новые и новые простые, обычные бытовые компьютеры, которые довольно скоро стали считать намного быстрее, и сейчас типичный телефон, ну, наверное, в 100 тысяч раз быстрее, чем Cray 1, и, наверное, там, в 50 раз быстрее, чем Cray 2. То есть, на самом деле, это удивительное дело, какой прогресс сделало человечество. И современные компьютеры, которые у нас, не знаю, в часах на руке или в кармане лежат в телефоне, они на какое-то бесконечное количество раз быстрее, чем все, что у нас до этого было. И человечество, оно в этом прогрессе никогда не останавливается, оно продолжает развиваться теми же самыми темпами. И то, как мы сейчас наблюдаем на эти чудовищно дорогие, довольно бесполезные и плохо работающие, и пока очень экспериментальные ящики, которые по внешнему виду даже довольно сильно похожи на Cray 1, не означает, что через 40, 50, там, 80 лет эти же самые ящики не будут находиться у нас в новых часах или в новом айфоне, там, если айфоны к тому времени еще будут продолжать существовать. Что может остановить в этом смысле человечество? Ну, я не знаю, там большая ядерная третья мировая такая, что всем станет не до вычислений. Вот разве что это.
Ну, большую ядерную третью мировую войну мы не получим, потому что жизнь создана для чего? Для того, чтобы через неделю опять включить точку и послушать, что мы скажем.
Какой у тебя интересный оптимизм. Прямо интересный.
Нет, и тут оптимизм в другом. Я на самом деле пессимизм. Жизнь создана для страданий, и поэтому так быстро ее завершать каким-то там одним ударом ядерной ракеты, ну это не мелко, неинтересно, невкусно. Будем честны. Ладно. На самом деле, это все реально. Выпуск можно назвать фантастика, которая уже становится реальностью, потому что я в шоке каждый раз, когда вот эти вот темы, я их добавляю, и они постепенно уходят у нас в конец списка, и мы не успеваем их обсудить, потому что всякие маленькие люди в одной большой стране пытаются устроить кошмар, в частности, и в интернете, ну, помимо кошмара ежедневного вне интернета. И мы это все не успеваем обсудить, а это все интересно, все это очень вкусно, и я надеюсь, что тебе, дорогой зритель, и вам всем, дорогие зрители, это все на самом деле понравилось. Пожалуйста, это для нас маленький небольшой эксперимент, когда мы прям исключили по максимуму все темы политические. И если это вам интересно, пожалуйста, оставляйте комментарии. Мы будем пытаться делать это время от времени. И большое спасибо Григорию Бакунову, который смог на достаточно простом уровне и понятном объяснить достаточно сложные вещи. Подписывайтесь на его телеграм-канал AdMeToo. Все ссылочки есть в описании. Ну и прощаемся, до встречи через неделю. С утра обязательно приходите посмотреть The Breakfast Show. А я был Денис Ольшанов, и ссылку на мой YouTube-канал тоже можно найти в описании. Всем спасибо, пока. Увидимся через неделю.
Пока.